Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о матери конской головы.
Опять о мяснике.
И о том, как дятел шаттл поклевал.
Рассказ какой-то.
У микрофонов Данил Антоненков,
Юля Недоля
и Александр Нищук.
Вот такие вот названия наших историй сегодня.
Ну, если мы с тобой немножко интриганты, то как бы с Даней-то все понятно.
Интриганты.
К. Без Т.
Да.
Господи, давай отбивку уже.
Отбивочку, пожалуйста. Даня.
Да.
Продолжение. Ждем очень сильно.
Да, уже неделю, конечно. 8 марта же.
Ну да, скоро.
А сегодня какое число?
Шестое.
Вот. Моя история именно такая, романтичная.
Да, про мясника.
Про мясника. Била мясника.
Который, Пула. Как говорят, так сильно и мощно всех убивал. Да?
Сильно и мощно убивал, да. Это прекрасно. В общем, давайте коротко. Речь о середине 19 века, о Нью-Йорке. Какая там история? Засилие мигрантов, в частности, ирландцев. Я говорил, что там буквально за пару лет 2 миллиона. Они католики. Люди стали немножко напрягаться. Они отбирают и работу, и насаждают свою религию. Появилась националистическая партия, которая стала продвигать идеи вот борьбы с мигрантами. Да? И взяли чувака, боевое крыло этой партии, это вот Билл Мясник Пул, который был главарем банды.
Как банда называлась?
Парни из Бовери.
Ага. А их противниками были дохлые кролики.
Мертвые. Не надо вот это, понимаешь? Хорошо, разные вещи.
И не кролики,
ну и так, да. 23 октября 1851 года Нью-Йорк Дейли Таймс, известная газета, пишет, цитата. Нам стало известно, что вчерашним утром двое известных драчунов вошли в отель «Флоренция», что на углу Бродвея и Говард-стрит. Без предупреждения схватили бармена, стали его избивать и превратили его лицо в кровавое желе. Это были Томас Хейер, Уильям Пул и несколько прочих лиц. Пока одни члены банды держали бармена Чарльза Оуэнса за волосы, другие били его по лицу, пока его левый глаз не вытек, а плоть на щеках не была изорвана самым ужасающим образом. Конец цитаты. Такая зарисовка.
Очень красиво.
Изувеченный бармен не был ирландцем. Естественно.
Они перепутали, что
ли? Его вина заключалась в том, что его хозяин гостиницы, мистер Флоренс, не заплатил за крышу. Это, к слову, о бандах, да?
Типа, то есть, они выбивали?
Ну, просто крышевали, да.
Крышевали, да.
Но, помните, я говорил о вот ничего не знающих.
Конечно, помню.
Политической, да? Ну, не партии, да, а как бы движение. Но они применяли, в принципе, те же методы. И в политике. Пул и его подручные терроризировали избирателей ирландских, заставляли чиновников ирландцев уходить в отставку, неугодных политиков снимать свои кандидатуры с выборов, то есть запугивали конкретно. Именно сращивание бандитизма и политики...
Ох, как ты прям аж губы поджал. Прям.
Да. Оно и дает право назвать Пула первым гангстером. Потому что гангстер — это не просто...
Первым, как бы, вообще первым в истории,
ну,
что ли?
Ну, в Америке. То есть это не просто человек, который там крышует, а уже который в политику лезет. Понимаешь? Ну, мы все знаем Чикаго, вот эти, да, там, все эти выборы, мэры и так далее.
Да, все знаем.
Ну, и он был не просто бандитом, который там убивал, грабил, да, он, вот он преследовал эти политические цели. А между тем, другая партия, демократическая, которая до сих пор есть, да, у них там две глобальные, да, республиканцы и демократы, и она опасалась роста влияния вот этих националистов, напоминаю, партия американских уроженцев, и решила завоевать голоса ирландских иммигрантов. Те против, а эти говорят, вот давайте за нас. Штабом вот этих демократов в Нью-Йорке стал клуб Tammany Hall. Он быстро попал под влияние уже ирландской диаспоры. Ну, раз вы за нас, мы как бы вас и будем там защищать. Tammany Hall сделал ставку на Джона Морриси. Он руководил как раз-таки этими мертвыми кроликами.
Что знакомо, Морриси?
Упомянутыми. В юности, немножко про лидера, вот противостоящей банды.
А, Барток.
Да. Я не сомневаюсь, что есть бар. Мертвые кролики, наверное, тоже там бар. Ты оживляешься все время, когда слышишь. Называется память. Пышечная. Хорошо, сейчас карту ничего не подносишь. В юности Морриси воровал грузы с кораблей, которые приходили в Нью-Йоркскую гавань. И к 18 годам, внимание, 18 лет, на его счету были, внимание, два обвинения во взломе. Одно в нападении, причинение вреда здоровью. И еще покушение на убийство.
Но вот убийства не было.
Ну, не успел. Покусился. Значит, вождь кроликов бросил как раз-таки вот вызов предводителю парней из Бавари, нашему Биллу Мяснику. И что надо сказать еще? В 1854 году Билл Мясник, ему, напомню, получается 33 года, он 21 года, стал чемпионом Нью-Йорка по боксу. То есть, спортсмен. При этом важно понимать, что он стал чемпионом до введения правил маркиза Квинсбери в 1867 году, которые существуют по сегодняшний день. То есть раньше боксерские поединки – это не сегодняшние боксерские поединки. Где там перчаточки, красиво все. По сути, поединки в те времена, до таких правил, это кулачный бой без перчаток, защиты. По сути, можно было бить ногами, кусаться, выдавливать противнику глаза. И нередко бои эти заканчивались смертью.
То есть бои это не такой спорт. Короче,
вообще без правил.
Странно, то есть
у наших боев без правил сейчас больше правил, чем там у них было. Кулачные бои в то время в черте города были объявлены вне закона, и они проводились в доках, которые не считались городской территорией. Наиболее известные бойцы это Янки Салливан, он успел прославиться в Европе и прибыл покорять Америку. Том Хайер, Джон Морриси и Билл наш вот Мясник Пул. Из всех только Хайер и Пул являлись коренными. И, конечно, Хайер и Пул, они ненавидели мигрантов. И все они не единожды реально встречались в поединках. И бились на титул там, Нью-Йорка, да, чемпиона. Конкретно и Моррис, и Мясник друг друга знали. И реально бились. Ну, прям фильм какой-то, да? И их претензии, как мы понимаем, друг другу выходили за рамки уже этих спортивных поединков. А уже перерастали на дележку территории, политическое противостояние. Что интересно, на ринге Морриси всегда проигрывал Биллу Мяснику. Вот так вот. И июль 54 года ребята решили выяснить отношения раз и навсегда в ходе боксерского поединка. Прям вообще романтика. Встреча была назначена в 7 утра в доках на территории, которую контролируют парни из Бавари. Была ставка $50 золотом. А Морриси пришел с десятком мужчин для поддержки. Ну, а Пул привел всего лишь 200 болельщиков, в кавычках. Во время боя... Ну, какие болельщики? Это просто парни его пришли, блин. Значит, во время боя...
Я думала, там девчонки побежали.
Да-да, чарлидерши, да.
Да-да-да, уи! Да-да. Хайер, там... Или кто там? Ладно. А, Пул.
Приятно, что ты внимательно слушаешь. Во время боя Билл Мясник опять выиграл бедолагу Морриси, измочалил его и уже стал добивать вот этими своими тяжелыми ботинками, о которых я рассказывал, да, как они все одевались. И когда уже присутствовавшие ирландцы попытались отбить своего лидера, матч превратился в массовую драку, потому что там еще были 200, да, человек.
Болельщиков.
Но Пул отозвал своих парней, то есть не дал забить до смерти, то есть как-то вот они разошлись. Морриси не собирался уступать как бы дальше. И 24 февраля 55 года, то есть через немного времени, он явился в Станбикский зал, расположенный в недавно открытом баре на Бродвее, где играл в карты Пул. Я почему рассказываю, потому что это ключевое. И по рассказам присутствовавших, Морриси подошел к столу, за которым сидел Пул, плюнул ему в лицо, Мясник выхватил револьвер. Морриси тут же сыграл на, ну, типа, на понятиях. Он сказал, его не стали бы стрелять в безоружного человека, не так ли? Пул положил оружие и достал свой мясницкий нож. Мол, типа, ну, стрелять, конечно, я не стану. Друг Морриси Джим Тернер выхватил кольт. Это все, Саша, реально подробно, потому что это задокументировано, скажу почему. Значит, положил его на локоть, ну, вот так вот, представляете, да? И спустил курок. И попал себе в руку. Упал. Ну, от боли. Лежа на полу, он все-таки выстрелил в Пула. Попал в ногу. Мясник пошатнулся. Попытался схватить кого-то поближе из парней Морриси, Льюиса Бейкера. Тот увернулся, и Мясник упал. А вот тот Бейкер выстрелил два раза. Мясник получил одну пулю в грудь, одну в живот. Поднялся на ноги после этого. Покачался у барной стойки. Вытащил свой, или там подобрал этот нож. И пошел на Бейкера, который в него стрелял. Парни Морриси стали убегать, но Пул успел метнуть вслед им свой нож, который воткнулся в дверной косяк. И после этого упал на землю. Прям сцена из фильма. Вследствие вот этой драки со стороны мертвых кроликов Морриси, Бейкеру и Тернеру были предъявлены обвинения. Это все-таки день-деньской. Такая разборка со стрельбой в баре. Еще и 8 марта. Нет, это немножко пораньше, там, февраль вроде. Их трижды попытались судить, но жюри присяжных сняли с них обвинения. В общем-то, и подробности вот этой схватки мы знаем от показаний. Насколько можно верить, но показания вот они как бы зафиксированы, да. Короче, Билл Мясник прожил, он не там умер прямо, а получил ранение. Он прожил с пулей в области сердца, попало в грудь, да, еще 14 дней. Угу. Вот такие крепкие люди были. И умер уже непосредственно 8 марта.
Ну, мы просто говорили о Пушкине. Пушкин тоже умер не сразу, да, там?
Да, вот Пушкин и Билл Мясник.
Ну, не 14 же дней.
Ну, ранения разные бывают. Живот самый страшный.
Он умер в своем доме на Кристофер-стрит. У него осталась жена, сын по имени Чарльз. На похороны Билла Мясника пришли 5000 человек. Был уважаемый.
Неплохо.
И он похоронен в Бруклине на кладбище Гринвуд.
Надо сходить.
Вот, да, если кто-то живет там рядом, давайте нам фотки. Да,
с кладбища. Пожалуйста.
Да, мы любим это дело, кладбище, каждую его передачу.
Мы уже просто спросили фотки с места, которое не существует.
Да, нет, ну, как бы все равно пересечение улицы есть какое-то, да, район этот есть, вот что-нибудь такое где-то. И давайте-ка вот фотки с кладбищем.
Его могилы.
Да. На надгробии высечены его последние слова, якобы. Ну, мы не знаем.
Сейчас что-то такое эпичное должно быть. Да. Типа, да я вас всех.
Да, почти. Итак,
больно мне что-то, парни. Что-то не очень хорошо. Вызовите скорую.
Кстати, ты знаешь прикол, что самые распространенные последние слова перед смертью, что-то мне нехорошо. Ну нет, эти слова не высечены. Что-то мне нехорошо на надгробии. Нет, они были другие. Прощайте, парни. Я умираю, как настоящий американец. Значит, после смерти Пула власть в городе на несколько десятилетий перешла в руки вот этих мертвых кроликов. Пул ликвидирован, и власть перешла в руки ирландцев, мертвых кроликов. Влияние вот этой партии американских уроженцев, да, националистов, вскоре сошло на нет. А вот Томани Холл и ирландская диаспора взяли под свой контроль назначение всех городских чиновников, стали активно подтасовывать результаты выборов, крышевать бизнес, лоббировать интересы. И, в частности, вот бандит Джон Морриси при поддержке Томани Холла сделался американским сенатором. Вот, и продолжил борьбу за права ирландских иммигрантов уже в качестве сенатора. Вот так вот сенаторы. И дрались, и стрелялись. Вот такая вот американская нация.
Так а как их вообще вот, сняли с них обвинения, если они убийство совершили?
Во-первых,
суд присяжных?
Это присяжных, да, я сказал.
Понятно.
А те там, ну понимаешь, как работает суд присяжных, особенно с бандитами, да? Подходишь, говоришь, он же невиновный, да?
Я твою маму знаю, и брат твой знаю.
А ты очень хороший человек, да? Пересматриваем «Банда Нью-Йорка». Отличный фильм,
кстати, да, надо
отличный
посмотреть.
Актер, отличный Ди Каприо, отличный этот Льюис, вообще все шикарно.
Да,
Хорошо, я подумаю над этим предложением. Рубрика «Ваши удивительные комментарии».
Точно, сегодня опять три комментария, соответственно, средней длины. Итак.
А почему соответственно?
Просто соответственно нашему развитию.
Нравится.
Интеллектуальному. Так, пишет Любовь. Да, пишет Любовь ВКонтакте, кстати. Ничего себе, там редко нам пишут.
Пишут вообще-то, ты просто читаешь не все.
Хорошо, значит. Любовь пишет, знаете, что пишет? Очень оригинально. Я вас люблю. Нас любит Любовь. Любовно. Вы такие хорошие. Начала вас слушать недавно совсем, стали как родные, очень много интересного, ну, уже, кстати, не недавно, да?
Так может, уже не слушает.
Уже 1 октября, может, не слушает, да. Подумала, что не считают их сволочи,
ну, отпишемся. Ну ладно, родных так просто не бросают.
Ну, не знаю. Значит, стали как родные, очень много интересного узнала, даже многие знания использовала в играх, квизах. Саша любит. Крутышечки-сердечки.
Спасибо вам большое за комментарий.
Александра... Подъяпольская. Или Подъяпольская. Как?
Подъяпольская.
Подъяпольская, давайте. Давненько вас уже слушаю и решилась написать вам маленький отзыв. Спасибо вам большое за такую крутейшую атмосферу. Юлечка, конечно, звездочка этого подкаста. И мне всегда забавно, когда Юля рассказывает свою историю, а Данил всегда там методично делает уху после каждого ее слова. Вы лучшие. Да, я вообще методичный человек.
Ого.
Да. И, ну и последний от Ровшалопл. Ну, видимо, может, печатка какая-то, но вот такое имя. В четверг написан комментарий. Четверг комментарий.
4 числа.
Да,
четверг. Числа.
И звезды сколько?
5.
Потом скажу в конце. Привет!
Привет.
Я Федя.
Я Юля.
А мне 8 лет.
Мне 33.
Ну, хватит. Мама порекомендовала мне подкаст, и я подсел. Человеку 8 лет, поэтому сложно с знаками препинания, пытаюсь разобраться. Истории Данила и Сани. То есть, видишь, Данила. Видишь, что и Саня. Ну, Федя разбирается. Данила и Сани слишком сложные в мои-то 8-летние годы. В них слишком много фамилий, а и названий. А истории Юли просты, интересные.
Вот моя целевая аудитория, ребят.
Твой уровень развития, я бы сказал. Саша душнила века, но я его полностью понимаю, потому что я сам душнила. Даня мешает своими перебиваниями, но заглаживает вину своими шутками. Юлия лучше Дарий. Пока. Много у нас Дарий был? Или Дарий — это царь? Вот, персидский, по-моему, да?
Нет, о, ладно, мы,
Федя, ты же знаешь, что я заглаживаю такие вину своими дурацкими шутками.
Да.
Федя молодец.
Молодец.
Отличное
маму
сообщение.
Маму слушайся.
И папу.
Ну, мама порекомендовала, я к этому отсылкой. Папу всех.
Всех? Нет, всех не надо слушаться.
Меня.
Только маму и папу.
И меня.
Бабушку с дедушкой.
Все.
Тетю с дядей. Я вот как дядя настаиваю на то, что дядю тоже надо слушать.
Ладно.
Спасибо всем, кто пишет комментарии. Спасибо всем, кто тратит на это время и вкладывает в это какие-то свои эмоции. Нам очень приятно, нам это очень нравится. Ну и пишите еще. Apple Podcast, Контакт, Телеграм, везде. Пишите, мы везде смотрим. Я каждую неделю шарюсь по интернету, ищу, где кто что написал.
Каждую неделю, я каждый день смотрю. То, что ты мне скидываешь, у меня уже давно в части здания лежит.
Саша заходит в интернет, у него и идет, значит, в какое-то заведение, да, вот где выход.
Интернет-кафе, да.
Интернет-кафе, паспорт показывает. Вот он тогда заходит, это раз в неделю. Воскресенье.
Слушай,
с 3 до 4.
Слушай, я же ходила раньше такие. Прикольно.
Об этом как-нибудь потом. Спасибо всем. Двигаемся дальше. Этот эпизод по плану выйдет 6 марта.
Так.
Поэтому в преддверии Международного женского дня.
Так.
Любимый Данин праздник.
Я решил продолжить серию своих рассказов о выдающихся женщинах. Говорю я об этом уже не первый раз.
Ага.
О женщинах
год.
В науке, да, не первый год. Потому что до этого в выпуске 185 и выпуске 133 я рассказывал истории о матери люминесцентных ламп и о матери советских антибиотиков.
Саш, ну у тебя скоро история закончится про... Ты же понимаешь,
не скоро, там много-много всего.
Ой, типа великих женщин мало, господи, ты такой предсказуемый.
Сегодня я буду рассказывать о матери конской головы.
Звучит интригующе.
Которую подбрасывают?
Есть ли у вас предположение, исходя из этого названия, о чем же я буду рассказывать и чем занималась Уильямина или Вильямина или просто Мина Паттон Стивенс Флеминг?
Флеминг, это же...
Не, по фамилии не цепляйся.
Да? Но...
Мать... конской
мать
головы.
Я знаю только конский хвост. Но если конский значит, что-то с конем, наверное, да? Если конская голова,
возможно.
То, возможно, может быть, она скрестила какой-то крутой вид лошади, может быть? Нет?
А может, она... Да, может, что-то вывела. А может, это вообще... А, наш ученый, я думал, что это, может, блюдо какое-то. Ну, ладно.
Все, нету на самом деле нету. Больше никаких
версий. Ожидаемо, угу. Ожидаемо. Угу. Расскажу вам историю с удовольствием с самого начала. При этом это тот случай, когда я планировал рассказать одну историю, а оказалось, что написал я совсем другую. Провел во время...
Да ты же постоянно так делаешь.
Насколько мы помним.
Как обычно происходит процесс написания истории? Я что-то такое где-то слышу, там, мельком, или где-то что-то читаю. Потом, перед тем, как садиться писать историю, я провожу там краткий ресерч. Легонько тереблю интернет. А потом,
как
когда уже
тереблю!
Как сажусь
как
писать,
затереблю его.
Там бывает так, что в историях возникают какие-то вопросы, на которые у меня нет ответов.
Так.
И я хочу разобраться. И иногда это бывает сложно, и приходится провести целое расследование. И иногда так получается, что первоначальная история, о которой я хотел рассказать, она совсем в другом свете предстоит.
И сейчас такой Каневский. А историю рассказывать никто и не собирался. Конечно же.
Так. В общем, сегодня тот самый случай. Итак, родилась Вильямина 15 мая 1857 года в Шотландии в городе Данди в семье мебельщика.
Он имя уже у мужчин украл. Так.
Как пишут, отец ее занимался в первую очередь изготовлением рам для картин и их золочением. Отца звали Роберт Стивенсон, мать звали Мэри Уолкер. Как подобало в те времена, Мэри была хорошей женой, а это значит, что занималась домом и воспитывала детей.
В те времена это, да, действительно, так было принято быть хорошей женой.
У Вильямины было много братьев и сестер. Тут тоже не до конца понятно, то ли у нее было пятеро братьев и сестер, то ли она была шестой. Потому что по информации, которую я нашел потом, на самом деле детей было больше, но вот в официальной версии их было шестеро. Угу. Когда Мине было 7 лет, отец умер. Денег, соответственно, конечно, стало сильно меньше. Но при этом девочку отдали в бесплатную школу. Она проучилась там, а в 14 лет в этой же школе начала преподавать. Угу. В 1877 году случилось следующее важное событие в жизни Вильямины. В возрасте 20 лет она вышла замуж. Угу. Ее избранником был Джеймс Орра Флеминг. Угу. Он был старше на 10 лет, работал бухгалтером в банке, угу, и какое-то время преподавал в школе.
Хорошо, пася.
Партия.
Партия?
Да.
А, партия, да.
Да, и на тот момент он уже был вдовцом.
Вообще хорошо.
Хорошая партия.
Вообще много информации о Джеймсе Флеминге мне не удалось найти, но известно, что после свадьбы практически сразу, вот по этой самой официальной версии, молодые решили отправиться в США. Угу. Там, правда, у них что-то не сдалось. Угу. Опять же, по вот этой самой версии, уже через год пара решила расстаться. Ну как решила расстаться? Флеминг просто бросил жену молодую.
Никогда
в чужой стране.
Такое наглость.
Причем не просто молодую жену в чужой стране, но еще и то ли беременную жену, то ли только родившую жену.
Не смейся, это не смешно.
Я очень серьезен.
Сына они, кстати, своего назвали Эдвард. И вот, Вильямина в чужой стране с младенцем на руках. Без работы, да, без денег, так, без перспектив. Ага. Что-то нужно делать. Ну и, конечно же, без крова над головой. Это, да, время чуть позже, чем о котором ты рассказывал, но все же, 1877 год.
Да, рядом все.
Да, что-то делать нужно. Нужно искать какую-то работу. И Вильямина решила устроиться горничной, так, в дом каких-нибудь серьезных уважаемых людей. Ну, потому что это возможность и жить, и работать. Да. И ее взяли. И устроилась она в дом Эдварда Чарльза Пикеринг. Чарльз Пикеринг был на тот момент директором обсерватории Гарвардского колледжа. Угу. Сам Пикеринг родился в Бостоне в 1846 году. А в детстве еще он увлекся астрономией. Говорят, уже в 12 лет сам сконструировал вместе с братом свой первый телескоп. И, конечно же, хорошо учился, конечно же, занимался спортом. А в 1867 году стал профессором физики Массачусетского технологического института.
Ничего себе, таким молодой.
А
такой.
Они что, замутили, что
ли? В 46-м родился, в 67-м...
21 год. Профессор.
Слушай дальше. В 1876-м Эдвард был назначен профессором астрономии и директором обсерватории Гарвардского колледжа.
В 30.
Правда... За пару лет до этого, в 1874-м, он женился на Лизе Уортфорд Спаркс, отец которой был ранее президентом Гарварда.
Красавчик. Вот это я называю грамотно женился.
Итак, в 1878 году, когда Вильямина оказалась в сложной жизненной ситуации, у Эдварда уже было все хорошо. Он был серьезно уважаемым мужчиной, у него была жена, у него был свой дом. И, конечно же, в большом доме нужны горничные. Нужны служанки. И вот они наняли служанкой Уильямину Флеминг.
То есть у него жена была плохая жена?
Почему?
Ну ты же просто до этого сказал, она была хорошей женой, она делала все по дому.
Богатые люди, бывают бедные люди. Это не значит, что она была там плохой женой, если она не готовила есть. Она могла заниматься воспитанием детей и всем остальным, но он директор обсерватории в Гарварде, понимаешь?
Понимаю. Не, не понимаю. Наверное, это очень хорошо было до того времени. Так.
Дальше... Сообщается следующее, что то ли сам Пикеринг, то ли его жена обратили внимание на то, что служанка-то умна, и, опять же, то ли сам Эдвард, то ли жена ему посоветовала обратить на это внимание и даже предложить ей работу. Работу в обсерватории. И он это и сделал. В 1879 году Вильямина пошла на работу на полставки в обсерваторию.
Уборщица?
Вообще-то, если потеребить интернет... Можно найти кучу информации о том, что этот самый Пикеринг нанимал женщин к себе в обсерваторию. И существовал даже некий гарем Пикеринга.
Нормально.
Я же так и сказала, они замутили по-любому.
Да послушай, пожалуйста.
Как через постель попал.
До 80 человек работало у него в обсерватории во все время, а в первое время их работало 12.
Так.
Вообще изучение звездного неба штука непростая, но в 1878 году некий Чарльз Беннет нашел способ повысить чувствительность фотопластинок. И это позволило не просто смотреть на небо, но и фотографировать его. То есть стала процветать астрофотография. Ну и в своей обсерватории Пикеринг с 1879 года начал активно фотографировать небо. И стало активно копиться огромное количество фотографий этого самого звездного неба. И можно было каталогизировать и изучать небо уже непосредственно по фотографиям. Но это была сложная, а самое главное, кропотливая работа, которой нужно было заниматься. Фоток стало много, надо было нанимать людей. И тут стал вопрос в чем? Во-первых, мужчины не очень любят заниматься кропотливой и такой нудной работой. А во-вторых, для того, чтобы обрабатывать большое количество фоток, нужно большое количество людей. А значит, нужно большое количество денег. Пикеринг в этот момент понял, а почему бы ему не нанять женщин, которым можно платить вдвое меньше, то есть полставки, и которые хорошо справляются с такой усердной, кропотливой работой. Вот и он по этой версии нанял, соответственно, Вильямину. Та проявила себя хорошо и через какое-то время даже стала руководительницей этого гарема. Да, главной любимой женой.
Да.
Да. Вот. Такая вот версия. А еще говорят, что в тот момент, перед тем, как принять решение о наеме женщин, он сказал мужчинам, которые не справлялись с работой, что даже моя домработница сделает это лучше вас.
Неплохо.
Абьюзер.
Ну, вообще, чтобы вы понимали, да, что сделала вот эта самая Вильямина, да. Почему вдруг я о ней рассказываю.
Я
да.
думаю, что это может созвездие какое-то.
Вообще, она совершила несколько значимых открытий. Она лично каталогизировала более 10 тысяч звезд, 59 газообразных туманностей, более 310 переменных звезд, нашла 10 новых звезд и некоторое количество иных астрономических явлений. Угу. Ну и главное ее открытие — это открытие туманности «Конская голова», угу. которая находится в созвездии Ориона. И фотку, конечно, я вам кину в телеграм-канал. Да, там прям так похоже.
Галактика на перешейке Ориона.
Да, это люди в черном. А фотка будет та самая из тех времен или будет
современная
фотка?
Ну не, современная, красивая. Причем, опять же, там
фотография. Ну, кстати, могу фотку конской головы скинуть.
Такая вот красивая история, когда горничная, приехавшая с маленьким ребенком, всего добилась сама и стала большой звездой.
Да, пошла в гарем к богатому мужчине.
Да почему в гарем-то? Ну, это так это прикол называли. Вообще их называли, помимо гаремом пикеринга, их еще называли первыми компьютерами Гарварда. Ну, потому что они занимались такой обработкой информации, цифрами и все остальное.
Честь не сталось-то.
В 1893 году она написала и опубликовала собственную статью, которая называлась «Область применения женского труда в астрономии», в которой рассказала об исследованиях, проводимых другими женщинами-астрономами в обсерватории, и привела доводы в пользу использования женского труда в науке. В 1893 году ее пригласили принять участие в Конгрессе по астрономии и астрофизике на Всемирной выставке в Чикаго. И там же она проявила себя. В 98-м, после 20 лет работы, ее назначили первым хранителем астрономических фотографий там. А в 906 году Британское Королевское Астрономическое Общество избрало ее почетным членом и сделало первой американкой, таким образом, и шестой вообще женщиной в списке почетных членов. Ну, в общем, серьезная женщина-астроном. Они пишут как о женщине-астрономе, одном из первых астрономов, вот такой официальных. Ну, опять же, чтобы вы понимали, там, например, Мексиканское астрономическое общество тоже посмертно наградило ее золотой медалью. Коли ты спрашиваешь, умерла она в 911 году.
А сколько лет было?
Умерла в 911, родилась в 1857.
Посчитай, да.
54.
Вот, такая вот классная история.
Молодая, почему такая умерла?
Классная женщина.
Замуж вышла?
Я, в общем, когда копал историю, у меня было несколько вопросов, которые у меня не сошлись.
Так.
Во-первых, про ее сына Эдварда почти нет никакой информации.
Ну, а что о нем говорить?
Ну да, и вправду. Также я не нашел никакой информации про ее мужа. Че, куда, почему ушел? Ну, в принципе, ладно, про мужа-то еще ладно.
Ну, ушел.
А про сына бы хотелось бы, наверное, найти, потому что есть информация, как звали ее отца, как звали ее мать, а про сына нет. И
я не очень тоже не было.
Понял, че она, куда, как так получилось, что вот действительно ее взяли на работу. В общем, я решил поизучать эту информацию чуть поподробнее и полез на один из сайтов, которые рисуют деревья фамильные. И начал вбивать разные имена, чтобы найти какую-то информацию. Короче говоря, в итоге я нашел страницу, на которой есть эта самая Вильямина. И там не указано, кто является отцом ее сына. Но сына зовут Эдвард. Дальше я полез на страницу Эдварда, и про него прям много написано. Что интересно, родился Эдвард в 1879 году. Полное его имя Эдвард Чарльз Пикеринг Флеминг. Напомню, что
да, я понял, да.
Начальника обсерватории зовут Чарльз Пикеринг. Эдвард Чарльз Пикеринг.
Ну, короче, да, обрюхатил.
Родился он в 79-м году и родился он в Шотландии. А она к нему устроилась на работу в 77-м в дом. Как бы сын родился в 77-м по официальной версии. Как-то не сходится. Ни про какого другого Эдварда сына информации
нету. Никто никого не бросал.
А этот Эдвард был рожден в Шотландии. То есть она приехала в Шотландию, родила, оставила его там своим бабушкой с дедушкой, карьере. Своим родителям, угу. и вернулся обратно в Америку. Классика. Значит, в 87 году, в 1887 году, этот Эдвард переехал в США, стал жить с ней. В 1901 году закончил Массачусетский технологический институт по специальности города инженер. В 1894 получил гражданство США. В 1911 стал главным металлургом крупной медной компании в Чили. Ну и, короче говоря, работал, жил, жены, дети, все можно искать, смотреть. До 1962 года прожил. Угу. Про другого Эдварда информации нет. Угу. После того, как она вернулась из Шотландии, родив там ребенка, она уже не пошла работать горничной к нему в дом, а пошла работать к нему в обсерваторию.
Угу. Угу. Да понятно.
Вот такая вот.
Все расскажу. Все расскажу твоей жене, как ты меня брюхать, давай мне получше работку. Вот так это было.
Ну, например. Например, как одна из версий, да? И уже как-то чуть иначе играет эта история. Я не хотел об этом изначально рассказывать. Ну, слушай, если есть история,
Саш, отличная история на 8 марта про женщину-ученую. Ты красавчик.
А что не так?
Я реально говорю это, без шуток, ты красавчик.
Есть факты, да? Она была ученой, она открывала...
Виртуально.
Почему? Нет, она реально работала.
Нет, жму руку тебе.
Она реально стала известной, а ее... признали ученые другие. То есть
да
она реально стала специалистом.
Да.
Но вот как она попала на эту работу, тут вопрос, конечно, немножко такой спорный. Ну, то есть вот эта классная история про то, что моя домработница делает лучше вас, уже немножко не так.
Да какая разница, как она попала? Самое главное, какой вклад она внесла.
Согласен. Именно поэтому я и решил эту историю все-таки рассказать.
Думаешь?
И действительно,
что ты, как
она была
голова
первым астрономом. Вот такая вот история про женщину-астронома.
И про астрономию. Что там у нас есть там, кто по картам разбирается? Разберите нас кто-нибудь. Я стрелец, Даня.
Это не астрономия.
Это намного лучше,
Саш. Это астрология.
Это более точная наука.
Все равно разберите нас.
Давайте там.
Рубрика «Прекрасная о прекрасном».
Да, конечно, да. Сегодня очень короткая.
Да,
да,
да.
Очень
коротко,
да. Не про подруг.
Да.
Да. Угу. Очень коротко. Очень коротко. Буквально одно предложение.
Ну, достойно, прям.
Да, очень угу. достойно. Угу. Уважаемо, да, и серьезно. От полководца, философа и ученого Уолтера Орейли. А вы не
да.
знаете, кто это такой?
Нет.
Ну, погуглите, был такой человек.
А вот. Ты это погуглил?
Обязательно. Это полководец, философ и ученый, да.
В каком веке он жил?
В нужном. В нужном веке жил.
В том, в котором мы еще не жили, наверное, да?
Еще. Ну, скоро будем, конечно. Итак, за изысканность одежды ценят только дураки и женщины.
Типа по одежке встретишь?
Да не.
Да.
Изысканность.
Ну почему? Ну, за изысканность. Типа вот если человек хорошо одет,
да.
то это ценят только дураки
и женщины.
И женщины. А мужикам типа все равно как-то одет. Они ценят
мужчин,
другое.
Мужчин.
Что? Глаза?
Не. Не знаю, поступки.
Ступню размер, типа? Ну серьезно.
Поступню размер? Интересно.
Ну а как? Ты же встречаешь человека, откуда ты знаешь, какие у него поступки.
Да, но ты не должен ценить его по одежде. Короче... По одежке не судят, вот наша поговорка, но Рейли
но
ее
обычно,
немножко переосмыслил.
Потому что судят дураки и женщины.
Да, по одежке.
Ой, господи.
Я вот не согласен. Видимо, я дурак.
Ну, не женщина же.
Я вот не сужу по одежке, но так. я ненавижу неопрятных.
Ты не ну, так это же вот оно и есть.
Нет, смотри,
это же реально. Человек,
стоп.
Если причем от него будет
опрятный?
Пахнуть, у него будет грязная
стоп.
Куртка и что-то
вот
еще.
Вот не
ну,
надо
типа...
переделывать
не потому,
цитату.
Что, потому что...
Стоп. Тут не про опрятность говорят. Можно быть опрятным, спокойненьким. Мы говорим, изысканность одежды. Вот на фирма там еще что-то прям вот. Ну, в те времена, видимо, какие-то помадки там, я не знаю.
Ну,
там
сейчас
парики.
Тоже ценят. А
вот я и говорю.
Женщина ценит, понятное дело.
Вот
если одет дорого, значит, есть бабки. Если есть бабки, значит, может их потратить и на твою изысканную одежду.
Опа, ты так женщина рассуждает?
Господи, я говорю, что это логично.
Ага.
Вот и все.
Мне кажется, что... Очень часто антураж есть отображение внутреннего мира.
Не всегда.
Ну, кстати, реально, некоторым говорят, так одеваться просто прикольно посмотреть на человека. Он в какой-то там безумной шубе, в шляпе, в какой-то там
а,
сапогах, кирзачах.
Отображение.
Да нет,
шуба.
Интересная личность.
Или даже лучше сказать, отражение, да?
Ну, прикольно. Не, ну, классно. И они не боятся самовыражаться. Ну, таких просто хочется посмотреть.
Знаешь, когда люди самовыражаются через одежду, значит, они не могут самовыразиться через другие методы и формы.
И что? Ну, не все могут самовыражаться через пятерки, не знаю, там, спорт и все остальное.
Почему? Это доступно? Занятие спортом доступно для многих.
Занятие спортом доступно, пятерки а доступны. Стать каким-то, например, там, спортсменом крутым, вот это вообще недоступно.
А зачем? Не обязательно становиться. Просто заниматься спортом. Зачем? Это уже отображает человека.
Погнали к истории. История о том, как дядя Ушатов поклевал. Вообще, я никогда не делаю такие длинные названия, но мне почему-то очень захотелось.
Сказ о том!
Да. Жил-был дятел.
И шатал.
Да, и шатал. Да. И вот он его поклевал. Ну ладно, короче,
я
сразу...
тут недавно, 2 января вышел на прогулку и видел дятла.
Ну, я часто вижу, у меня
часто видишь дятла?
В Сосновском лесу дятла, белки постоянно.
Не,
там
ну я вот
много...
не то, чтобы вот прям часто вижу дятлов.
Короче, когда я туда иду гулять, они там все время.
Долбят,
да, реально. Так что, в принципе, да. Предупреждаю, что там будет 4 или 5 фотографий, они будут уже сейчас в нашем телеграм-канале под хэштегом доп-материал.
То есть у нас будет куча фоток, и конская голова там будет, и вот это все.
Ну, кстати, давненько не было у нас. Такое бывало у нас вообще дни, когда у нас 3 историй было доп. Может, ты скинешь своего этого красавчика, мясника тоже покажем, нет?
Посмотрим.
В общем, все туда под хэштегом будет дополнительный материал.
К тому же там проходит конкурс, все еще продолжается.
Еще неделя. Да, через неделю будут результаты, участвуйте, зовите
друзей.
Что
за конкурс? Слушайте прошлый выпуск, если не слушали, и заходите в телеграм-канал.
Вот это вообще байт на подписку. 1995 год.
Так.
Мне 4. Астронавты, которым предстояло отправиться в полет, обнаружили интересную деталь. 4 из 5 членов экипажа родом из Огайо. И чтобы войти в историю как первая команда, которая состоит исключительно из уроженцев этого штата, что это любимое слово Саши в последнее время, да, нет, они запросили у губернатора Огайо почетное гражданство для 5-го члена экипажа. Им не отказали, и в честь этого события была даже создана нашивка в буквы О, ну типа Огайо, в общем-то. Это такая типа просто вброс. Интересный факт. Однако... этот полет, он запомнился немножечко другим событием, а не тем, что 5 чуваков из Огайо полетят сейчас в космос. Полет называется STS-70. И этот полет вошел в историю как экипаж дятла, называется. Запуск был запланирован на начало июня, но именно в этот период у птиц, конкретно речь у нас идет о дятлах, начинается брачный сезон. Даже у птиц есть брачный сезон.
А у тебя?
Даже, говорит,
у меня?
Да.
Какие сезоны вообще?
Сезоны! Ты как сериал, какой сезон?
Какой сезон?
Какой из них?
Никаких брачных. У меня только по марту, по апрелю просто кукуха едет.
Сезон!
Вообще.
А какой сезон лучше, как сериал?
Да все, остановись, я так взбудоражился там.
Ну смешно же.
Короче, как оказалось, что вообще-то такие факторы, хотя год-то на самом деле 95-й, это было не так давно.
Тебе уже было 5,
назад.
4, да?
4, извините. Может быть, даже 3, потому
да, 3,
что
конечно.
Я в конце 91-го родилась, да, да, скорее всего 3. Короче, как оказалось, что такие штуки, как брачный сезон дятлов,
да,
нужно тоже учитывать вообще-то. Короче, рассказываю. Стартовую площадку 39Б.
Что, один дятел-самец перепутал шаттл с... возлюбленный, что ли? Ничего,
да, он любил большие размеры.
Давай, давай, господи.
Спокойно. Стартовую площадку 39Б, где готовили Discovery, разместили на острове Мерит во Флориде. Во Флориде, во Флориде.
Ну, смотря, как ты себя позиционируешь, как американка или как русская?
Русская, значит, во Флориде.
Да.
Это место известно не только космодромом, но и тем, что там расположен национальный заповедник дикой природы. И в нем обитает более ну, вообще, просто додумать, космодром возле заповедника.
А что такое? Ну, взлетели, ладно.
Ну, хорошо. Ладно, хорошо. Слушай, ну, вообще-то они могут в движки попадать. Да все что угодно может быть. Ладно. В нем обитает более 1000 видов растений, 330 видов птиц, десятки видов рыб, 68 амфибий, рептилий и куча млекопитающих больше 30 штук. И 21 из этих видов занесен в список находящихся под угрозой исчезновения. Ну, вообще-то, да? Немножечко. И среди них есть некий золотой дятел, также известный как кукушковый. Уж не знаю, почему, может, они там детей бросают. Ну, я не знаю,
похож,
почему кукушковые,
наверное,
просто. Ну, может, похож.
По расцветке.
Да.
Наверное.
Ну, то, кстати, посмотреть
голова, что ли, золотая. Такая желтенькая?
И спустя 3 недели после установки шаттла инженеры НАСА завершали последние подготовительные работы. И однако в один из дней, ну, когда уже все завершалось, их вызвали на площадку из-за проблемы. При детальном осмотре обшивки шаттла выяснилось, что топливный бак получил серьезные повреждения. В изоляции было обнаружено 71 глубокое отверстие, угу. а также множество мелких следов от когтей и клювов. Угу. И в общей сложности дятлы проделали более 200 дырок в изоляции бака. Угу. Так себе, конечно, да? Расследование показало, что изначально это был один единственный дятел. Угу. Один. Он принял оранжевую обшивку бака за дерево. Угу. И решил, что это отличное место там, для строительства гнезда и для поисков еды. Угу. Позднее, естественно, к нему стали присоединяться еще дятлы. Видимо, у них есть какой-то там коллективный инстинкт. Угу. Они же, наверное, как-то общаются друг с другом, не знаю. И вместе как раз-таки нанесли вот этот вот урон в виде 200 дырок. Изоляция топливного бака имела ширину 5-8 сантиметров. Угу. Однако в природе дятлы строят гнезда на глубине 20 сантиметров. Угу. И почему так много дырок? То есть каждый раз, когда птица пробивала 8 сантиметров, а дальше там уже, угу. извини меня, ну после этой изоляции что, ну, металл? Угу. Они такие... Черт, не туда, давай другую. Угу. Они просто искали эту дырку, угу. в 20 сантиметров. Вот и все, поэтому очень много отверстий.
Искали дерево глубиной в 20 сантиметров.
Да,
там,
да.
А там шаттл всего лишь 6.
Да. Угу. Инженеры пытались латать дыры, они это обнаружили прямо на стартовой площадке, но работы постоянно прерывались, потому что дятлы просто буквально атаковали этот несчастный шаттл.
Коммунистические дятлы!
Так. Да не было уже никакого коммунизма, 95-й год.
Точно, вот они... Все перебрались сюда, да.
Проблема оказалась настолько серьезной, так. что уже дырки не могли латать на месте, и пришлось в ангар убрать для капитального ремонта. Угу. Все, естественно, полет отложен. Угу. А это, извини меня, это не просто там съездить в другой город или еще что-то. Это в космос полет. Да. Ну, как бы нифига себе. Нифига. Там, естественно, сколько готовится. В НАСА была создана специальная группа, называется BIRD. Investigation Reward. Короче, что-то там.
Прикольно, еще раз давай.
Для анализа проблемы.
Да, я прочитаю. Ну-ка, давай. Так. BIRD Investigation Review and Deterrent Team.
Команда. Да. Три истории. Короче, выяснилось, ну, это же не просто так, почему они летят. Деревьев много. Ну, извини меня, тут один шаттл несчастный, они его атаковали. И выяснилось, что дятел искал новое место из-за нарушений, естественно, среды обитания там, именно в этом парке. То есть они оттуда свалить хотели и искали себе новое место. А его, естественно, ну, как бы цвет и текстура его привлекли. И в качестве противодействия НАСА разместили на площадке несколько пластиковых сов высотой 60 сантиметров. Я фотографию скину, то есть это были, ну...
Что, подпугивать или
большие
что?
Игрушки, потому что совы — это естественные враги дятлов в живой природе. И считалось, что их присутствие отпугнет птиц. И дополнительно вокруг развесили воздушные шары, стилизованные под глаза хищных птиц. Зрелище, конечно, так себе. Ну, установили также динамики, с которых транслировались крики сов и ястребов, чтобы они испугались. Ну и кроме того, еще такой появился пекер-патруль. Это сотрудники, которые работали и отгоняли вручную птиц. Ну, со всякими этими звуки издавали, в общем. Не ртом, а специальными звукоотпугивателями. И настолько это...
Пекер — это дятел, да, по-английски?
Вуди Вудпекер, да. Кстати, нет, я зря смеешься. Это так, Саша, прям сделай так, чтобы я подобралась к Вуди Вудпекеру.
Давай, давай.
В общем, если сейчас чуть-чуть забегая вперед, на 35 дней задержался вылет из-за этой проблемы, это вроде бы проблема, но вроде бы, наверное, это ничего такого прям серьезного, и эти дятлы им запомнились. И они решили сделать... Ну, всего лишь дырки, да, в топливном баке.
Да, нет проблем.
Они, короче, решили сделать Вуди Вудпекера, дятла, мультик, который мы смотрели. Кстати, в прощалке я хотела изобразить звук его смеха. Не-не-не, и я тренировалась вчера реально перед зеркалом, и у меня ни хрена не получилось, поэтому звуков не будет.
Звуки отменяются.
Господи, это надо было снимать. Я просто идиотка перед зеркалом пыталась вот это...
Забавно.
Реально, у меня не получилось.
Ну ладно, мы оценим. Да давай.
Да не получилось, я просто рассказала. Короче, смысл в том, что они решили сделать Вуди Вудпекера символом. Ага. Они сделали нашивки с ним, с кораблем, с Вуди. И, в общем-то, в конечном итоге они улетели через 35 дней, сделали 95% запланированных снимках. В общем-то, все было хорошо. Они там какие-то кристаллы белка альфа-интерферона, в общем, выращивали. Короче, они применяются для лечения вирусных гепатитов B и C. Ну, так. Короче, в общем-то, это все изучали. По возвращению на Землю экипаж встретил огромный аниматор в костюме Вуди Вудпекера. Ну, короче, они решили как-то... Ну, они стебанули, раз, во-вторых, ну, это классный инфоповод, это же все потом показывали по телеку, в газетах печаталось и в журналах. И вот так вот дятлы, которые искали себе дом, стали символом полета 95-го года.
Ну, вообще, если я ничего не путаю, то у каждой миссии есть там какой-то свой рисунок, своя эмблема, какое-то там неофициальное название. Не только, кстати, у американцев, по-моему, и наши тоже какие-то там, ну, есть эмблемы каждого полета, каждого.
Ну, может быть, кстати. Ну, вот конкретно здесь это Вуди Вудпекер. У меня все, больше тут рассказывать нечего.
Забавно. Ну, звук-то будет? Это клич.
Нет.
Почему?
Я прощалки это хотела сделать, а сейчас я просто закончила свою историю.
Ну и все, закончила, и ладно.
Все.
3 истории рассказали мы вам, и время, наверное, все-таки поздравить девушек, женщин, бабушек, девчонок.
Заранее
всех.
Не поздравляю.
Всех. Почему?
Кто-то нас слушает и 8 и 9.
Короче говоря, с Международным женским днем всех поздравляем. Всего хорошего вам желаем. Улыбок, любви, счастья, цветов и вообще-вообще всего. Поздравляем. Юля, тебя тоже. Без цветов сегодня поздравляем. Позвоним тебя потом как-нибудь.
Как-нибудь.
Когда будет 8 марта у нас, а не такое заранее, как сейчас.
Такое заранее. У нас новую Дани елка стоит. Ё-моё.
Если хотите поздравить нашу Юлю и написать нам что-нибудь, то пишите, мы с большим удовольствием прочтем все, Юле все передадим. Написать можно там, где вам удобно, там, где вы слушаете наш подкаст. В первую очередь, ценны ваш комментарий на Apple Podcast, в Телеграме и ВКонтакте. Ну и, конечно, донаты ваши продолжаем принимать. Можно подписаться на нас, а можно разово закинуть деньжат. Ссылки в описании, будем признательны.
Кстати, в прошлом году мне на 8 марта слушатель скинул деньги на пластинку группы, о которой я рассказывала.
Ты
я
купила
себе пластинку. В смысле, я же распаковку большую делала, конечно.
Но в этом году ты ни о чем не рассказываешь, и никто ничего тебе не скинет.
Игрушку Вуди Вудпекер. Да, все что угодно можете скинуть.
Ну, хорошо, не шаттл, спасибо.
А можно и шаттл.
Все, на этом пока-пока.
До свидания.
Любите и будьте любимы, девочки мои хорошие. Дятла не будет.
Девочки мои.